Здравствуйте, меня зовут Колесова Дарья Владимировна. Я доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания. Мы продолжаем курс лекций, посвященных методологии научного исследования в области русского языка как иностранного. Третья лекция посвящена исследованиям в области лингвокультурологии. Первая часть этой лекции посвящена лингвокультурологии как научной дисциплине. Мы поговорим об отличиях лингвокультурологии от других смежных дисциплин и о том, почему она важна для исследований в области русского языка как иностранного. Лингвокультурология – это комплексная научная дисциплина. Она изучает взаимосвязь и взаимовлияние культуры и языка в процессе функционирования, стремится показать этот процесс как целостную систему в единстве языкового и внеязыкового, то есть культурного, содержания. Лингвокультурология представляет собой совокупность знаний о национально-культурной специфике, организации содержания речевого общения. Научное направление сложилось в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века в русле активно завоевывающего позиции антропоцентризма. Следует вспомнить, что, цитирую, «антропоцентризм как особый принцип исследования заключается в том, что научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности». Это цитата из работы Елены Самуиловны Кубряковой «Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века». Нужно понимать, что существует несколько разных определений лингвокультурологии как сферы научного знания, а теоретико-методологическая база этой научной дисциплины еще находится в стадии становления. В любом случае, объектом лингвокультурологических исследований является взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе их функционирования, а предметом – материальная и духовная культура в ее существовании и функционировании. Иными словами, язык как реализация творческого начала человеческого духа, как отражение культурных ценностей этнического сообщества. Информация хранится в языке не в беспорядочном виде. Она определенным образом структурирована. И язык фактически представляет собой организованную классификацию человеческого опыта, другими словами, картину мира. Видимо, вы уже сами понимаете, насколько важны лингвокультурологические исследования для преподавателя русского языка как иностранного. Ведь они дают преподавателю представление о том, в каких направлениях ему работать, чтобы сформировать у своего ученика умение общаться с носителями другой, чужой для него культуры. Лингвокультурология имеет ярко выраженный междисциплинарный характер и находится в кругу смежных наук – социолингвистики, этнолингвистики, лингвостроноведения, культурологии и других направлений. В то же время лингвокультурология в силу своей интегративности и устремленности к выводам лингва и этнокультурного характера, по мнению одного из ее создателей, Владимира Васильевича Воробьева, способна более четко, чем другие научные дисциплины, обозначить общее направление исследований. Это человек как языковая личность, язык как воплощение культурных ценностей, культура как наивысший уровень языка. Если говорить о различии лингвокультурологии и этнолингвистики, то нужно заметить, лингвокультурология не направлена только на выявление народных стереотипов, национальных символов, национальных мифологем, формирующих этническую картину мира. Цель новой дисциплины – это описание наивной картины мира в том виде, как она представлена в повседневной речи носителей языка, в различных текстах. Именно поэтому в определениях дисциплины всегда присутствует функционирование языка и культуры. Если сравнить лингвокультурологию и лингвостроноведение, то мы убедимся, что в первой дисциплине ставится задача выявления целостной системы. Лингвостроноведение же носит, в общем, иллюстративный характер, изучает, собственно, национальные реалии, нашедшие отражение в языке. И обычно это безэквивалентные языковые единицы, обозначение специфических для данной культуры явлений. Этому в основном посвящены работы Евгения Михайловича Верещагина и Виталия Григорьевича Костомарова. Еще одна смежная дисциплина – социолингвистика – лишь одним из своих аспектов имеет исследование взаимоотношений между языком и обществом. Язык и культура, язык и история, язык и этнос, язык и церковь и так далее. В основном же социолингвистика занимается изучением особенностей языка разных социальных и возрастных групп. Если этнолингвистика оперирует преимущественно исторически значимыми данными и стремится в современном материале обнаружить исторические факты того или иного этноса, а социолингвистика рассматривает исключительно материал сегодняшнего дня, то лингвокультурология исследует и исторические, и современные языковые факты сквозь призму духовной культуры. Однако, нужно сказать, есть и другие мнения. Вероника Николаевна Телия, например, считает, что лингвокультурология исследует только синхронные взаимодействия языка и культуры. Она исследует живые коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых выражений с синхронно действующим менталитетом народа. Когнитивная лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформации языка. Цель когнитивной лингвистики – понять, как осуществляются процессы восприятия, категоризации, классификации и осмысления мира, как происходит накопление знаний, какие системы обеспечивают различные виды деятельности с информацией. Общепризнанным в когнитивной лингвистике является положение о том, что концепты имеют языковую объективацию, то есть выраженность языковыми средствами той или иной вербальной системы. Концепты – это единицы концептуальной системы в их отношении к языковым выражениям. В них заключается информация о мире. Важно отметить, что часть концептуальной информации имеет языковую привязку, то есть способы языкового выражения. Но часть этой информации представляется в человеческой психике принципиально иным образом, то есть ментальными репрезентациями другого типа – образами, картинками, схемами и тому подобное. Для лингвокультурологии, так же как и для когнитивной лингвистики, характерны концептуальные исследования. Считается, что предметом исследования когнитивной лингвистики является когнитивный концепт, а предметом исследования лингвокультурологии – лингвокультурный или культурный концепт. В лингвокультурологии концепт мыслится как культурно-ментально-языковое образование, своего рода сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, тот пучок представлений, понятий, знаний, ассоциаций, который сопровождает слово. В последнее время наметилась тенденция разграничивать когнитивный концепт и лингвокультурный концепт. Например, Геннадий Геннадьевич Слышкин сводит эти отличия к следующему, цитирую. Первое. Для когнитивиста одному концепту соответствует одна языковая единица. Для лингвокультуролога концепт обладает свойством полиапеллируемости, то есть может и должен реализовываться при помощи целого ряда единиц языка. Второе. Для когнитивиста каждому слову соответствует свой концепт. Для лингвокультуролога именами концептов является ограниченное число культурно значимых единиц, а концептами являются лишь абстрактные сущности. Конец цитаты. Разработка проблемы взаимоотношения языка и культуры на сегодняшний день является чрезвычайно актуальной, особенно в области обучения русскому языку иностранных граждан. Именно лингвокультурологический подход к преподаванию русского языка как иностранного оказывается наиболее востребованным, поскольку осознается необходимость формирования лингвокультурологической компетенции в контексте формирования общей коммуникативной компетенции как основной цели обучения языку. Лингвокультурологическую компетенцию можно определить как совокупность знаний, умений и личностных качеств, которые приобретаются в процессе освоения системы культурных ценностей, выраженной в языке и регулирующей коммуникативное поведение носителей этого языка. Соответственно, иностранец, не имеющий этой компетенции, рискует оказаться в ситуации недопонимания или даже полного непонимания. Самый простой пример – это владение нормами речевого этикета или знание культурных коннотаций. Сколько цветов должно быть в букете? Китаец может подарить 4 цветка, потому что для него четное число – это знак совершенства и гармонии. Русская же девушка может обидеться или даже испугаться, получив такой знак внимания. Однако лингвокультурологический комментарий помогает лучше понимать происходящее не только в ритуальных ситуациях. Иногда знание концептов позволяет лучше понимать грамматику и свободнее пользоваться удивительными для неносителей русского языка формами русского языка. Например, важнейшие для русского характера концепты «скромность», «кротость», смирение, одни из главных добродетелей русского человека, помогут примириться с многочисленными безличными, неопределенно личными и определенно личными синтаксическими конструкциями русской грамматики. Очень часто без некоторых представлений о русской языковой картине мира трудно понять, о чем пишут русские писатели и почему они предлагают такие странные категории в качестве идеала. Вспомним роман Ивана Гончарова «Обломов». Наконец, именно лингвокультурологический комментарий позволяет иностранцу понять, почему «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений». Еще один подобный пример. Фраза «да нет, наверное» одновременно несет в себе и утверждение, и отрицание, и неуверенность, но выражает неуверенное отрицание с оттенком возможности положительного решения. «Как такое может быть?» – спрашивает иностранец. Краткий исторический экскурс относительно ценности апофатического склада мышления поможет иностранцу не раздражаться, а получать удовольствие от подобных проявлений древности в бытовой речи наших современников. Таким образом, лингвокультурология – молодая научная дисциплина, тесно связанная с рядом других научных дисциплин, однако имеющая свой предмет и исследующая свои специфические вопросы. Это прикладная дисциплина, особенно полезна тому, кто преподает русский язык как иностранный, поскольку облегчает процесс обучения и служит тем инструментом, с помощью которого учащийся легче и естественнее может участвовать в русскоязычной коммуникации. Во второй части нашей лекции мы поговорим об инструментах, которые обычно используются в этой области знания. Вторая часть лекции посвящена основным методам исследования в области лингвокультурологии. Методы лингвокультурологии – это совокупность аналитических приемов, операций и процедур, которые используются при анализе взаимосвязи языка и культуры. Поскольку лингвокультурология – интегративная область знания, вбирающая в себя результаты исследования в культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии, здесь применяется комплекс познавательных методов и установок, которые группируются вокруг смыслового центра «язык и культура». Всякий конкретный метод научного исследования имеет свои рамки применения, то есть о любом методе можно сказать, что он не дает полной картины явления. Взаимодействующие язык и культура настолько многоаспектны, что познать их природу, функции, генезис при помощи одного метода, конечно, невозможно. Этим и объясняется наличие целого ряда методов лингвокультурологии, которые находятся между собой в отношениях дополнительности. В лингвокультурологии можно использовать, собственно, лингвистические, такие как компонентный семантический анализ, метод семантического поля, метод лексико-семантической группы и другие, а также культурологические и социологические методы, методику контент-анализа, фреймовый анализ, нарративный анализ, восходящий к работам Владимира Яковлевича Проппа, открытые интервью, применяемые в психологии и социологии, метод лингвистической реконструкции культуры, который используется в школе Никиты Ильича Толстого. Можно исследовать материал как традиционными методами этнографии, так и приемами экспериментально-когнитивной лингвистики, где важнейшим источником материала выступают носители языка, то есть информанты. С другой стороны, аппарат анализа метафоры, предложенный Лакоффом, обладает большой объяснительной силой и позволяет получить результаты, важные для решения проблемы языка и культуры. Так, когнитивная теория метафоры позволяет объяснить, почему одни иноязычные идиомы легко понимаются и даже могут заимствоваться, а другие не могут. Этот метод позволяет устанавливать когнитивно обусловленные несовпадения между сравниваемыми языками. Такие различия не случайны и свидетельствуют о специфике осмысления фрагментов мира тем или другим народам. Например, Марина Викторовна Маркина анализирует концепт «гнев» в русской и английских лингвокультурах с позиции лингвокультурологии. Методом сплошной выборки из русскоязычных и англоязычных эмотивно-оценочных фрагментов художественных текстов отбираются примеры метафорического и метонимического описания эмоции. После уточнения значений отобранных выражений в словарях они классифицируются в системы концептуальных метафор и метонимий. Разумеется, результаты такого сопоставительного рассмотрения не становятся непосредственным материалом для урока русского языка как иностранного, однако дают возможность преподавателю разнообразить палитру вербализации различных эмоций, когда ученик доходит до продвинутого этапа обучения. Преподаватель, знакомый с подобным исследованием, сможет показать разницу между языковыми картинами мира, чем не только заинтересует учеников, но и поможет им лучше проникнуть в мировидение носителя русского языка. Вероника Николаевна Телия предложила для лингвокультурологического описания макрокомпонентную модель значения. Метод был разработан для анализа фразеологических единиц и используется в основном для их изучения. Специфика фразеологической семантики определяется тем фактом, что фразеологические единицы отражают не фрагмент действительности, названный словами-компонентами, а дают информацию о мире, полученную в результате вторичной номинации. Поэтому проблема фразеологического значения не может быть решена с точки зрения лексической или синтагматической семантики. Функционально-параметрический подход к описанию и толкованию фразеологической единицы подразумевает рассмотрение их значения в виде блок-схемы, состоящей из блоков макрокомпонентов. Модель включает в себя такие блоки информации, как сведения о дескриптивном макрокомпоненте, то есть о пресуппозиции, денотации, рациональной оценке, о мотивационном компоненте, то есть мотивационном основании знака, о оценочном компоненте, то есть эмоциональной оценке, и эмотивном компоненте, а также стилистическом компоненте, то есть оценке условий употребления знака. Некоторые исследователи говорят также о грамматическом компоненте, имея в виду совокупность всех сведений о фонетических, морфологических и синтаксических формах фразеологической единицы и о содержании этих форм. Синтез всех макрокомпонентов значения и взаимодействие их смысловых компонентов, пересечение модальностей создает тот информационный комплекс, который не только в схематическом отображении, но и в реальности является сложнейшей семантической структурой. Подобные исследования могут оказаться очень полезными, если в обучаемой группе есть ученики, склонные к аналитическому мышлению. Схема или таблица компонентов значения, предложенная преподавателем, послужит таким ученикам прекрасным мотивом для самостоятельного осмысления русской картины мира. В лингвокультурологическом исследовании используется и психо-социокультурологический эксперимент, а также опросы и эксперименты разных типов, потому что культурная информация в языковых единицах имеет преимущественно скрытый за их собственно языковым значением характер. Проведение опроса и анализ полученных ответов позволяет делать вывод объективного характера. Сравним, как выражают одну идею представители разных культур. В той ситуации, когда русский человек использует фразеологизм «льет как из ведра», люди других национальностей используют выражения своих языков. На английском языке это «дождь из котов и собак», на африканос – «дождь из старушек с боевыми тростями», на венгерском – «льет как из ванны», на греческом – «дождь из ножек стульев», на исландском «огонь и сера», на каталонском «дождь из лодок с бочками», на сербском языке «дождь идет, мышей убивает», на эстонском «как из бобового стебля», на японском языке «земля и песок сыплются». Нетрудно заметить, что образ, лежащий в основе каждого выражения, характеризует условия жизни народа, природу его страны и степень готовности к ироническому отношению к жизни. Но мы взяли эту информацию из не очень надежного для научного исследования источника. Это сайт о творчестве Эдми.ру. И к научному анализу этот материал привлечь невозможно. Получив подобную информацию в результате эксперимента или опроса носителей разных языков, мы сможем перейти к лингвокультурологическому комментарию или описанию. Назовем еще несколько часто используемых в лингвокультурологических исследованиях методов анализа. Мы говорим о них здесь более подробно, потому что об этих методах вы не услышите в других лекциях курса. Сравнительно исторический метод разработан в трудах Антуана Мейе, Олега Николаевича Трубачева и Юрия Владимировича Откупщикова. Метод заключается в привлечении к анализу данных близкородственных языков и установлении межязыковых соответствий внутри одной языковой группы. Например, русское слово «неделя» непонятно, но в украинском языке осталось исходное значение. «Неделя» – это день, когда ничего не делают. Следующий день поэтому называется понедельник. С принятием христианства последний день недели стал называться воскресенье, и лексема «неделя» получила новое значение – цикл из 7 дней, который заканчивается перед понедельником. Мы можем теперь понять, почему неделя называется неделей. Культурно-исторический комментарий позволяет выявить связь семантики с реалиями, проследить, собственно, исторические изменения, пережитые первичной формой и значением слова. Прекрасные образцы подобного комментария мы находим в трудах Федора Ивановича Буслаева, Александра Николаевича Афанасьева, Александра Афанасьевича Потебни. Комментарий эксплицирует фоновую информацию, которая может оказаться значимой при реконструкции внутренней формы слова, что нужно при анализе концептов. Например, стол наши предки понимали как княжеский или царский трон, который украшался богатыми коврами и тканями, что говорит о родстве этого имени существительного с глаголом «стлать». С течением времени застилать тканью стали не только княжеские престолы, но и поверхности, на которые ставили блюда и тарелки. Так стол стал тем местом, куда кладут и ставят еду, а не тем местом, на которое садится князь. Затем уже то же слово стало распространяться на всевозможные подставки для самых различных действий. Письменный стол, туалетный стол или чертежный столик уже ничем не застилаются и, тем не менее, являются потомками тех первых славянских столов. Результаты, полученные с помощью двух последних указанных методов, становятся хорошим материалом для составления учебного словаря, лексикографической статьи или преподавательского комментария на уроке русского как иностранного. Особая область исследования – лингвокультурологический анализ текстов, которые являются подлинными хранителями культуры. Приобщение человека к культуре происходит путем присвоения им чужих текстов. Будучи ничтожно малым элементом мира, текст или книга вбирает в себя мир, становится всем миром, замещает собой весь мир для читающего его в данный момент. Поэтому анализ текстов важен в рамках герменевтической парадигмы. Напомню, герменевтика – это наука о понимании. Здесь применяются самые разные методы и приемы исследования, от, собственно, интерпретации до психолингвистических методов анализа. Таким образом, лингвокультурологические исследования проводятся с помощью разнообразных методов и приемов. Выбор методологии зависит от предмета и цели исследования. О возможных предметах лингвокультурологического интереса и о том, с помощью каких методов решаются те или иные конкретные проблемы, мы поговорим в третьей части нашей лекции. Третья часть посвящена основным объектам и целям исследования в области лингвокультурологии. Предметом лингвокультурологии в самом общем виде является взаимодействие языка, культуры и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком. Предмет размещается на стыке нескольких фундаментальных наук – лингвистики и культурологии, этнографии и психолингвистики. Объектом исследования этой науки являются единицы языка, которые приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и которые обобщают результаты собственно человеческого сознания, архетипического и прототипического, зафиксированные в мифах, легендах, ритуалах, обрядах, фольклорном и религиозном дискурсе, поэтических и прозаических художественных текстах, в фразеологизмах и метафорах, символах и паремиях. В учебных пособиях по лингвокультурологии можно познакомиться с длинным перечнем конкретных объектов лингвокультурологического анализа. Посмотрим на самые популярные в последнее время. Во-первых, это, конечно, безэквивалентная лексика, которую обычно изучают на фоне другого языка, так как не очень корректно говорить о том, что какая-либо единица одного языка является абсолютно безэквивалентной на фоне всех других языков. Добавим сюда также страновически маркированные обозначения, сочетания слов и фразеологизмы. Например, «маленький человек», «горе от ума», «поехали» и тому подобное. Например, не так давно на нашей кафедре была защищена магистерская диссертация с таким названием «Советизмы как маркеры эпохи в языковой картине мира» на материале русской прозы 21 века. Заметим, что безэквивалентными бывают не только лексические единицы, и об этом свидетельствует такая работа – безэквивалентные синтаксические единицы современного русского языка на фоне китайского языка. Вторая группа – это мифологизированные языковые единицы, архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, которые закреплены в языке. Например, русский человек думает, что есть чужой хлеб – это плохо. Дело не в том, что осуждается, собственно, нахлебничество, то есть желание не работать, а жить за чужой счет. В Древней Руси существовал архетип хлеба как символа жизни, благополучия, а также архетип хлеба как ритуального предмета, используемого в обрядах и заговорах. Хлеб – символ солнечного бога. У каждой семьи есть свой хлеб, и это принадлежность именно этого дома. Если чужой человек ест твой хлеб, он может навредить тебе. Так же, как если он вдруг сможет совершить нечто неправильное с волосами или ногтями другого человека. Поскольку хлеб с древних времен воспринимается как священный предмет. Итак, то, что в русском языке существует устойчивое выражение «есть чужой хлеб», позволяет нам говорить о том, что этот архетип можно анализировать с точки зрения лингвокультурологии. Он имеет закрепление в языковой единице. Третья группа – это фразеологический фонд русского языка. Пословицы и поговорки – один из самых часто встречающихся объектов в лингвокультурологических исследованиях, что вполне объяснимо их богатым потенциалом. Важно только не смешивать уникальные национальные паремии и те единицы, которые есть во многих языках. Разумеется, загадки, прибаутки, скороговорки и другие малые жанры устной народной речи могут становиться объектом анализа. Например, загадка «несут корытом, другим прикрыто». Мне кажется, она достаточно ярко характеризует ироничное отношение наших предков к ритуальным действиям во время похорон. Здесь могут быть темы, посвященные изучению фразеологических единиц с определенным компонентом. Работы называются следующим образом. Паремии с компонентом «жена» в лингвокультурологическом аспекте на фоне китайского языка. Или другая работа. Русские пословицы с компонентом «время» – лингвокультурологический аспект. Внимание исследователя может быть обращено на абстрактные этические категории. Например, название магистерской диссертации «Русские паремии о гостеприимстве» – лингвокультурологический аспект. Или другая работа «Оппозиция свое-чужое в русских паремиях» – лингвокультурографический аспект. С другой стороны, основанием для выборки фразеологических единиц может послужить конкретный предмет или характеристика предмета. Работа может называться, например, так. «Устойчивые сравнения, характеризующие глаза человека в русской языковой картине мира на фоне корейского языка». Кроме того, можно подойти к раскрытию темы со стороны полевой концепции. Работа будет называться так. Фразеосемантическое поле пьянства в русской языковой картине мира. Наконец, можно изучить направление творческого преломления фразеологических единиц в современной речи. Например, работа с таким названием «Перефразы в современном русском языке. Лингвокультурологический аспект». Перейдем к четвертой группе. Это концепты. Ранее уже говорилось о том, что концепт – категория, которая рассматривается с разных точек зрения в рамках различных научных дисциплин. С точки зрения лингвокультурологии возможны, например, такие темы. Концепт «сад» в русской лингвокультуре. Концепт «мужчина» в русской паремиологии. Концепт «Кавказ» в русской языковой картине мира. И так далее. Пятая группа объединяет в себе эталоны – например, дрожать от страха, как заяц. Стереотипы, например, то не диво, что у богатого много пива. Символы, например, дорога у Гоголя, сад у Чехова, котлован у Платонова. Существуют и образные стереотипы. Пчела, труженица – это положительная коннотация в русском языке. Лошадь, трудяга – это отрицательная коннотация в русском языке. В этой области можно назвать такие конкретные темы магистерских диссертаций, как стереотипные представления о внешней красоте человека в русской лингвокультуре или динамика стереотипных представлений об иностранцах в русской языковой картине мира или национально-культурные стереотипы восприятия растений в русских фразеологических единицах на фоне английского языка, а также символ в русских народных сказках как фрагмент национальной языковой картины мира. В шестую группу мы бы отнесли метафоры и образы языка. Обратим внимание, здесь мы изучаем именно языковые метафоры и образы. Например, конник, всадник и наездник. С точки зрения носителей русского языка это разные люди. Использовать эти слова в одном контексте нельзя. Воин или спортсмен на коне, например, тяжело вооруженные конники теснили пехоту, не всегда элегантно сидит на коне и вовсе не обязательно принадлежит привилегированному сословию. И потому на Сенатской площади стоит именно медный всадник. Конник и всадник умеют управлять лошадью, особенно в бою, но не занимаются развитием способностей циркового характера, поэтому на ипподроме выступают лишь наездники. В исследованиях этого направления главное, на что направлено внимание – внутренняя форма слова. Пример возможной диссертации – образы животных в русской паремиологической картине мира. В седьмой группе рассматриваются единицы стилистического уклада языков. взаимоотношения между литературным языком и нелитературными формами его существования определяется всем ходом развития культурной истории общества, истории его письменности, литературы, мировоззрения и тому подобное. Соответственно, по-разному филологи оценивают и описывают стилистические пласты своих языков. Пять основных функциональных стилей современного русского литературного языка для представителей многих языковых культур будут удивительной новостью, и пояснение может потребовать лингвокультурологического комментария. Восьмая группа – это единица речевого поведения и область речевого этикета. В каждой культуре поведение людей регулируется представлениями о том, как человеку полагается вести себя в типичных ситуациях в соответствии с их социальными ролями. Примером подобной работы может послужить следующая магистерская диссертация. «Национально-культурная специфика средств установления контакта в русском речевом поведении в ситуации знакомства». Девятая группа – это единицы речевого жанра. Безусловно, реализация речевых жанров носит культурологический характер, а потому тоже становится объектом лингвокультурологии. Темы магистерских диссертаций хорошо показывают закономерность этого объекта. Например, русский анекдот в аспекте лингвокультурологии. Эмоциональные фатические жанры в лингвокультурологическом аспекте. Или русский тост в аспекте лингвокультурологии. Десятая группа – это единицы одной из важнейших областей, разработанной отечественной лингвокультурологии. Это лингвокультурология текста. В работах Иосифа Григорьевича Ольшанского на основании достижений других ученых указывается, что стык лингвистики и культурологии проходит именно через текст, так как текст является собой одной из высших форм языка и в то же время явление культуры. Культурная специфика отражается в иерархии тематической структуры текста. Лингвокультурологическому анализу подвергается также содержательная сторона текста. Действительно, текст несет информацию, а как указывает Илья Романович Гальперин, один из типов информации – содержательно-концептуальный, глубинный смысл. Во многих современных текстах автор целенаправленно использует технологии воздействия на читателя и внедряет в его сознание определенную концептуальную информацию. Эти технологии изучаются с помощью контент-анализа и интент-анализа. И результаты могут быть очень интересны с точки зрения описания состояния общества в целом или его части, целевой аудитории конкретного текста. Это новое перспективное направление в рамках лингвокультурологических описаний. Пока оно, к сожалению, не нашло своих воплощений в магистерских диссертациях, защищенных на нашей кафедре. Но изучение текста в более традиционном культурологическом ракурсе, разумеется, уже велось. Например, женские сказочные образы в русской языковой картине мира на фоне китайского языка. Или другая работа – лингвокультурный типаж «Русский деревенский человек» в повести Распутина «Нежданно-негаданно». Наконец, последняя, 11-я группа – специфика, собственно, языковых единиц. Видимо, это самое трудное направление в области лингвокультурологии, поскольку требует глубокого понимания системы языковых единиц, и по существу здесь лингвокультурология очень тесно соприкасается с когнитивной лингвистикой. Названия подобных работ говорят сами за себя. Категория неопределенности в лингвокультурологическом аспекте. Или лингвокультурологический потенциал словообразовательных моделей на материале сложных слов. Или другая работа. Переносные значения наименований насекомых в русской языковой картине мира на фоне китайского языка. Это показывает, что языковые единицы могут принадлежать всем уровням языка и становиться предметом лингвокультурологического анализа. Таким образом, поле объектов лингвокультурологического исследования очень широкое, и можно выбрать такой объект и такой предмет исследования, который будет находиться на стыке культуры и той области знания, которая наиболее для вас привлекательна. Лингвистика, литературоведение, когнитивистика, социология, психология, этнография, история, теория коммуникации, межкультурная коммуникация и так далее. Остановившись на интересующем вас объекте и выбрав интригующий угол зрения, вы сможете отобрать из арсенала лингвокультурологии и смежных дисциплин несколько продуктивных методов анализа, и тогда ваша научная деятельность принесет вам радость. Спасибо за внимание.